Значит, наше общение сегодня, как всегда, по пятницам, это вопросы и ответы. И первый вопрос, который уже здесь у меня в чате записан, это вопрос Артема. Значит, Артем пишет. У меня вопрос. Вопрос к Саше. Что значит «не противьтесь злому»? Например, сейчас придет кто-то и скажет: «Артем, давай свою машину, я должен сказать, вот вам и аккумулятор, и зарядка, и комплект зимней резины». Ну, я думаю, о чем речь идет здесь. Конечно, кто-то придет, так сказать, это право собственности, машина, дом, там, это так же самое можно сказать и по отношению к жене. Не противьтесь злому, извините, мне нужна ваша жена сейчас, знаете для чего, да, и поэтому, а ты, муж, пожалуйста, не противься злому. Здесь не касается такого момента, где обычные бытовые отношения между людьми, да, где право собственности, право на свободу, дать разрешение, не дать разрешение. То есть у вас не имеют права прийти и сказать: так, дай мне машину или дай мне там электрическую дрель, допустим, да, или там еще какой-нибудь перфоратор. Так не могут, могут попросить. И так вообще принято, а так прийти, дай или я у тебя сам возьму, но я хочу сказать, это сродни разбою, сродни воровству, да. И здесь речь не идет о том, что не противьтесь злому, то есть откройте двери, тогда и замков не надо ставить, и ключей не надо, или ключ оставляйте в дверях уже так, чтобы, как говорится, было все по-христиански, если кто-то понимает, что именно так и будет по-христиански, да. Здесь не имеется в виду, что кто пришел, кто что захотел, то взял, а ты не протився. Речь идет о чем? Что когда вопрос истины, да, допустим, когда гонение, когда страдание, когда, допустим, это связано, ну, в личном плане, в плане, будем так говорить, проявления наших характеров, да, это отношения между людьми, когда они... Ну, соприкасается, пример я приведу, там, начальник на работе может разозлиться и ваш адрес сказать какие-то не очень приятные, не очень хорошие, может, и нецензурные слова, допустим, да, это говорит о чем, что, ну, вот он такой сейчас, в таком настроении, то есть не отвечайте злом за зло, то есть, другими словами, не противьтесь злому, да, имеется в виду, не противьтесь злому злым, как бы, злом, да, почему? Но я имею в виду такое, вы помните, стих, не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательством, наоборот, там, благословляйте врагов, молитесь за обижающих, да, и да будете сынами Божьими, да, а в другом месте написано, делая это же самое, я не буду сейчас повторять, вы тем самым возложите горящие уголья на головы тех людей, которые делают вам злое, да. Это имеется в виду, как я уже сказал, страдания за истину, когда вопрос стоит там, или гонение, или там с работой будет как-то связан вопрос нашего вероисповедания, да, и на нас будут нажимать, нас, может быть, и оклевещут, нас, может быть, и оскорбят, то здесь речь идет о чем, что нельзя клеветать в ответ, нельзя оскорблять в ответ. Здесь мы должны проявить христианский характер, христианскую мудрость. Этим самым, то есть это не то, что вот вы поймите, написано «не противьтесь злому», будьте какими-то такими тюфяками, которого любой подойдет и вытрет ноги, да? Речь именно идет о том, когда касается характеров, когда касается нематериальных наших там, каких-то благ, что-то мы имеем. Хотя, конечно, я скажу, когда гонения будут отнимать, у нас это уже, будем так говорить, как говорят, именем закона, да, то в принципе, а что будете противиться этому? А что это даст, если уже пришли, как говорится, отнимать, да, лишать каких-то материальных прав, да, нас? Речь именно идет о том, что вот когда злое, когда оскорбление, когда... унижение, когда клевета, когда вот что-то подобное делает человек, гадости какие-то, да, вот в этот момент мы не должны отвечать, противиться злому, то есть в смысле противиться не просто там я имею в виду, что мы не должны отвечать злом за зло, на злое злым отвечать. И я уже сказал, что этим мы возложим горящие уголья на головы наших врагов. То есть это может заставить того человека задуматься. Только я что хочу сказать, говоря «может заставить», это вовсе нет гарантии, что заставит задуматься, да? И именно когда мы не отвечаем злом за зло, да, а наоборот отвечаем добром, или в крайнем случае без всякого, как говорится, нападения ответного, там, или каких-то резких действий, или даже обиды, которые у нас на лице может быть, да, это может заставить человека задуматься. Когда человек делает злое, я вам просто еще что хочу сказать. Нам делает зло, клевещет, оскорбляет как-то, или еще что-то либо делает, да. Я хочу сказать, в этот момент у него не в порядке с головой. То есть человек разумный, человек адекватный, человек незаведенный, он такого не будет делать. Если вы видите, что перед вами такой-то человек, и он делает вам зло, я хочу сказать, знаете, когда человек злой, он уже сам по себе одержим вот этим злом, да, другими словами, в этот момент он не слышит голоса Божьего. В этот момент он на поводу, как говорится, идет у сатаны. И я хочу сказать, когда мы отвечаем злом за зло, он свое зло не понимает как зло. Он понимает это, допустим, как справедливость или как заслуженная кара. Ты заработал, ты должен получить, допустим, да? То есть я что хочу сказать, он даже не понимает, что он делает зло, потому что в этот момент, когда он злой, у него рассудок отключается, да. И если вы отвечаете злом на зло, да, то он обратит внимание на ваше зло. Вот ваше выражение запомнит лица, выражение слов тоже запомнит, и он, ах, понимаете, он еще больше заведется, еще меньше будет предпосылок, чтобы он задумался. В конечном итоге мы только лишь раззадорим этого голодного льва, только лишь подольем масло в огонь и только лишь больше озлобим этого человека против себя. Поэтому есть ли смысл вообще противиться и там оскорблять и в ответ что-то делать? Конечно, нет. Когда мы не отвечаем злом за зло, ругательством за ругательство, да, он может выпалить, но я хочу сказать, не подкладывайте свою палочку в костер, надолго его не хватит. Во-первых, если мы не отвечаем, он, понимаете, всегда, как говорится, ссора возникает, когда другая сторона противится, когда есть сопротивление, тогда у этого появляется желание еще больше давить, оскорблять, унижать, да? А когда нету второго, кто бы подкладывал со своей стороны палку в костер, его надолго не хватит. Даже с этой стороны разумно не отвечать, он выдохнется. А потом спросит, что ты ничего не отвечаешь? Тебе что, неплохо там? Нет, мне нормально. Ну, посмотрит еще так, типа, у тебя, наверное, с головой не в порядке, да? Посмотрит удивленно на тебя. Так вот, я хочу сказать, и с этой стороны полезно не отвечать. Пусть он в этот момент еще ничего не соображает, но я хочу сказать, наше нестроптивое поведение, наша неозлобленность, наше спокойствие – это своего рода, как вам сказать, есть ускоритель реакции, а есть наоборот, чтобы замедлить его реакцию. То есть, другими словами, наше спокойствие – уже в какой-то степени влияние на его разбушевавшийся нрав. В этот момент он будет менее задирист, он будет видеть, что не с кем ругаться, не с кем спорить, он сам будет тише, тише, тише. Как только он начинает успокаиваться и дойдет до успокоения, я хочу сказать, уже сразу с момента его, как говорится, на успокоение в его накале страстей, да, у него уже увеличивается шанс услышать какую-то разумную мысль от Духа Святого, которую Бог ему хочет дать. Пусть он в этот момент только немножко что-нибудь, как говорится, поймет или чуть-чуть почувствует, да? Главное, началась наклевка. Отойдет, если мы не ругались, если мы не спорили, если ему нечего вспоминать отрицательного из нашей какой-то ответной реакции – он успокоится, и наступит момент, когда он поймет, да, извините, как говорят там это, да, я опростоволосился, да, я попал в неприятную ситуацию, он все-таки, я думал, что вот такой-такой, а он совсем не такой, да. И я хочу сказать, есть шанс, но это не стопроцентная гарантия, что он задумается, да. А в плане, как Артем пишет там, дай машину, дай жену, дай велосипед, дай, дай, надо, вроде ты должен. Так я хочу сказать, это вопрос совершенно не касается истины, это вопрос материальный, это права собственника, собственность какая-то, да, и просто дай, извини, пожалуйста, пойди на прокат и возьми так, подойди и скажи дай. Здесь мы имеем право сказать, или дам, или не дам. В крайнем случае, если бы мне пришли, дай мне машина, сейчас нужна. Я могу так сказать, я говорю, почему ты не попросишь, почему ты так говоришь, как будто бы это твоя машина, и я обязан тебе дать. Во-первых, даже если с таким тоном подходят и с такими требованиями требуют от нас, я хочу сказать, если вы этот раз дадите, вас еще раз попросят подороже что-то и поценнее. И я уже говорил как-то, есть вещи, которые я кому-то не дам никогда. Ну, смотря кому я имею в виду, да. Есть люди, которым я могу дать все. Я знаю, они бережно относятся к инструменту или там еще к чему-либо. Они как возьмут, так и принесут в том же состоянии. Если что-то случится, они уже берут на себя ответственность за ремонт, да. А есть такие люди, он своим никогда не дорожит, своего никогда не ценит, свое везде найдет способ, как угробить, да. И ко мне приходит, дай, один раз дал, приносит, поломано, я же тебе давал. А ты должен был понимать, что если мне попало в руки, оно может поломаться. Я говорю, хорошо, теперь я буду понимать. С тех пор больше ничего такому человеку не даю, да. Но в плане материальном, да, дай, дай, вроде ты должен. Здесь вопрос, Артем, я думаю, ты понимаешь, не к этому относится. Не к этой сфере деятельности и жизни, да. Это не противься злому. Это когда отношения нематериальные. Материальное – это воровство, будем так говорить. Если кто-то претендует, кто-то хочет забрать, там, да, отнять у тебя силой, или там, будем говорить, с помощью наглости, ну, хочет распоряжаться как будто бы своим, да, то я хочу сказать, в этом плане есть государственные законы, регулирующие материальные права людей. Ты собственник, собственник, никто не имеет права не взять, не прийти в наглую так говорить. Ты можешь сказать человеку, почему ты так вообще разговариваешь, как будто я тебя должен. Извини, до свидания. Вот за наглость, за то, что ты так ведешь себя. Ну, это я так в общем говорю, конечно, там какой человек подойдет, как попросит, это уже там ситуация покажет, да. Но я хочу сказать о том, что именно в материальном вопросе здесь мы имеем право самому распоряжаться, дать, не дать, и даже можем останавливать человека, который взорвался и претендует и требует, как будто бы ты должен ему что-то дать, да? Так, ну, думаю, ответил на вопрос. Если не полностью, Артем, ну, мало ли что, можешь дописать еще дополнительно здесь в чате, да? Ну да, здесь Артем пишет, и вы можете, если надо, и дом свой забрать. Ну так получается, что, судя по логике, разреши в одном, то, конечно, так ничего не будешь иметь. Все будут приходить, и вообще не только те, которые наглые, так почувствуют люди, сами будут приходить и сами будут отнимать. Ну, раз у тебя все можно брать, а ты не противишься. Алексей спрашивает, села Буги. Здравствуй, Саша. Как ты думаешь, почему Бог разрешил евреям давать в рост иноземцу Второзаконие 23:20? Мы знаем, как они воспользовались этим стихом. Судный процент поработил весь мир. В Коране же запрет на это. Ну, насчет Корана, да, я слышал, что даже банки эти мусульманские, они как бы не могут брать процент. А что же это за банковская система, и что это за банк, который не может навариваться, так будем говорить нашим языком, да, на ком-то. Ну, что я хочу сказать, почему Бог разрешил евреям давать в рост иноземцу? Да, есть такой стих в Второзаконии 23.20, я его сейчас прочитаю, просто чтобы... 23, Второзаконие 23, 20, так. Значит, ну, здесь, в принципе, как бы так. С 19 прочитаю, 19 и 20 стих. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно отдавать в рост». То есть, ну, как бы под процент, чтобы вернули с какой-то прибылью, да. «Иноземцу отдавай, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Мне трудно сейчас сказать, Алексей, вот как вот здесь написано, видите, написано «иноземцу отдавай». Но я говорю, как можно поставить ударение? «Отдавай, что ты должен отдавать», да? Или это уже была такая традиция, да? И Бог как бы уже, ну, я имею в виду такое, что, допустим, как и многоженство, допустим, да? Не было так в начале. И, в принципе, то, что повелось уже, то, что в Израиле прижилось потом это, то, что потом уже многоженство стало нормой жизни, допустим, в Израиле, да, это уже, я так буду говорить, не потому, что Бог разрешил, не потому, что Бог дал команду, как бы, на это, да, а что уже, ну, люди, как говорится, сами в этом вопросе сделали для себя выбор. Люди уже приняли решение, это стало уже нормой в Израиле, да, и Бог уже просто так, вы знаете, что и Давид имел не одну жену, там про Соломона разговора не может идти речь, да, быть, да, там и другие примеры есть библейские, но я что хочу сказать, Бог тому не был пособником, да, то, что здесь, допустим, вот написано, не, значит, иноземцу отдавай в рост, а брату как бы не отдавай. Вот, ну, в смысле, или это Бог как бы, ну, знаете, если было бы написано, ты должен обязательно иноземцу отдавать в рост, просто так ему не отдавай. Это было бы, возможно, ну, будем говорить, прямое указание. Конечно, я хочу сказать, такое прямое указание от Бога израильскому народу, для которого Бог хотел, чтобы израильский народ был как бы светом миру и солью земли, конечно, Бог такого не мог дать. То я так скажу, исходя уже из того, что мы все живем, как говорится, в мире, где весь мир действительно отдает вот этот процент банковскому сектору, тем более, что основные банки и самые огромные капиталы в руках евреев, да, это не отнять, это зло, это порабощение, это воровство такое, будем говорить, культурно, не грабеж на дороге, когда разбойник нападает, да, а культурно, цивилизованно, демократично, типа экономика такая, банковская система необходимая часть экономики, банки почему-то финансируют государство, да, и вот процент это как бы нормальное дело, да, но я хочу сказать, это вовсе не нормальное, это преступное дело, это просто идет грабеж простого человека, среди бела дня его раздевают и разувают, да, и лезут в карман. Ну, я уже так говорю, сейчас мы это не поменяем, да. Но вот именно вот здесь, как сказано, что иноземцу отдавай, я думаю, что больше всего, но я говорю, думаю, я этим не утверждаю, да. Я тоже над этим думал, и всякое думал, ну, не сейчас именно, а раньше, да. И тоже мне этот вопрос как бы стоял так немножко, знаете, не очень, как говорится, приятно, да. Но я думаю, что все-таки более здесь имеется в виду, что это уже бытовало, это уже было нормой, и Бог как бы сказал, ну хотя бы типа своему брату не отдавай, да, а иноземцу уже, как говорится, если он тебя просит, ну уже, тем более, вы знаете, раньше отношения были какие там, да, свои, чужие, да, это в принципе это и сейчас, да, ничуть не лучше. То поэтому было как позволение, я думаю, а не как повеление Господне этим заниматься. То есть более всего, что думаю, что именно было так. Ну, если у кого-то есть мнение, может быть, по этому вопросу, я с удовольствием выслушаю. Так что, пожалуйста, можете об этом написать в чате. Значит, Галя с Дегтярска спрашивает. Сегодня в интернете ответила одной, ну, женщине, я так понимаю, да? А ответила, наверное, Нина Волженкова. Ну, уж читаю, как есть, да? Возможно, ну, сам вопрос, значит, какой. Возможно ли научиться понимать истинную сущность другого человека, понимать мотивы его, поведение и так далее? Если можно, то как это сделать? В принципе, могу и ответить, да, на этот вопрос, так, сейчас. Но я сейчас думаю, может быть, ну ладно, я думаю, может быть, это сделать отдельным вопросом в какую-то субботу на эту тему поднять. Но я думаю, что отвечу я тогда сейчас, да, не знаю, по времени сколько будет, да. Значит, вопрос, возможно ли научиться понимать истинную сущность другого человека, то есть чем человек дышит, что внутри у него есть, понимать мотивы его поведения и так далее. Если можно, то как это сделать? Ну, что я вам хочу сказать. Помните, да, первое послание к Коринфянам, кажется, 12 глава, там есть один из даров. Помните, да? Дары Святого Духа, и один из даров называется дар различения духов. Различение духов, да, это вовсе не то, что имеют в виду некоторые пятидесятники, харизматы. Там они имеют в виду такое дух сатаны и дух Бога, да. И зачастую дар различия духов, кто на этот дар претендует, он, как правило, любитель находить духа бесовского, духа сатаны в ком-то, ну а потом уже, естественно, еще и изгонять этого духа, да. Там вовсе не об этом речь идет, а идет речь именно о даровании духовном, которое может духовный человек получить. Дар различия духов. Духов с маленькой буквы, духов это не ангелов имеется в виду, там, да, бесовский или не бесовский, да, а именно дар различия духов. Я по-другому скажу, дар различия мотивов, настроений внутренних, да, чем человек живет. Это способность видеть человека, извините, я уже так скажу, без проявления чудодейственной силы, да, но видеть человека насквозь. Я думаю, вы не раз обращали внимание на такие факты из Евангелий, да, где написано, Иисус там, зная их помышление, или видя там то-то, 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 берет и там что-то им говорит, или что-то спрашивает, или какой-то ответный вопрос на вопрос, как бы, задает, да. Я вам что хочу сказать. Я немножко касался этой темы, да, как-то меня спрашивали. Ну, может быть, не так конкретно, может, это было вскользь, да. Но что я хочу сказать. Вот эта способность, с чего начинается, да. То есть, я хочу сказать, возможно, точно возможно, научиться понимать истинную сущность другого человека. То есть, вы знаете, что есть такие стихи. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. По плодам их узнаете их. Далее, есть такой стих. Вот истинная сущность – это то, что у человека в сердце. Есть библейский стих, который говорит, от избытка сердца говорят уста. Да, есть люди, которые мудры. Избыток сердца, может быть, у них имеется тоже отрицательный, но они не столь глупы, чтобы об этом вслух кому-то сказать. Но я что хочу сказать? Иногда люди обращают внимание на то, что да, вот языком проговорился, ну все, теперь ты, как говорится, уже не разведчик, ты уже раскрытый, как говорится, шпион, да, рассекреченный. Но что хочу сказать вам. Да, такие люди, которые более-менее мудры, могут от избытка сердца и не сказать, потому что голова все-таки у этих людей работает. Но я что хочу сказать. Говорит, ведь несет информацию не только наш язык. С языком человек может быть и, как говорится, в ладах, то есть он может его удержать. Но я хочу сказать, он зачастую, бывает, что, значит, зачастую этот человек не понимает или не видит, или не задумывался, что глаза его об этом говорят. Он в какой-то момент может раз и глаза в сторону отвести. И он думает, что этого может кто-то не заметить. Я хочу сказать, это может не заметить только ненаблюдательный, немудрый человек. Мудрый это заметит. Выражение лица изменится. Где-то начнется, где-то даже человек, когда он неестественный, когда он врет, у него даже, это я хочу сказать, результат наблюдений. У него может, знаете, как говорится, у кого-то зубы сжимаются, да? А кто-то сам начинает, вот знаете, как мышцы у него, так будем говорить, сжимаются, и все тело, он такой напряженный сидит, да? У кого-то взгляд начинает бегать, кто-то начинает взгляд прятать, у кого-то эта краска на лице появляется. Я хочу сказать, не только язык, много чего говорит о сущности человека, что он имеет внутри. Кто-то, знаете, может глаза под лоб подвести, кто-то может, знаете, удивительно посмотреть, кто-то может делать вид, что улыбается, и в этот момент, знаете, в глазах какой-то такой недобрый огонек, а улыбка вроде какая-то любовная, но кривоватая, да? Это может быть вздох какой-то, это может быть взмах руки. То есть, я хочу сказать, фактов, с которых можно почерпнуть информацию, может быть масса. И количество этих фактов зависит от духовности человека, вот этого, который хочет видеть, хочет распознать человека другого, да, от его духовности зависит и от его наблюдательности. Духовность и наблюдательность, я хочу сказать, это две неразрывные вещи. Духовный – это рассудительный, это умный, это автоматически наблюдательный человек. Он должен все видеть, все слышать, с кем говорит, что говорит, кто говорит, какая мимика, какая реакция, когда останавливается, делает паузу, почему. Понимаете, да? От духовного человека эти вещи не скрываются, они все время на виду. Поэтому я что хочу сказать. Именно для того, чтобы узнать дух человека другого, я вам что хочу сказать. Здесь все упирается сначала, прежде всего, в нас самих. О чем я говорю, что я имею в виду? Если мы не знаем своего духа, помните, не знаете, какого вы духа, слова Христа. Если мы не знаем своего духа, я вам хочу сказать, автоматически мы не сможем никогда распознать дух настроения другого человека. Мы будем ошибаться, и я вам скажу почему. Ведь свои настроения, что в нашем сердце, какой там голос, что он говорит, к чему меня побуждает, к чему меня тянет, как я внутри там себя ощущаю, все это я могу осознавать, все это я могу ощущать, все это я могу как бы как текст прочитать. Ведь о чем я думаю, к чему, о чем мои мысли, я же это могу четко зафиксировать. Но я хочу сказать, если мне это неприятно в этом сознаваться, Если я гордый человек, самолюбивый, я буду отрицать присутствие в себе каких-то пороков, то я вам хочу сказать, я сам себя делаю, как вам сказать, слепым, глухим по отношению к тому, что внутри меня есть. Если у меня есть зло, я говорю, у меня нет. Если я добро пытаюсь оправдать и сделать его зло, пытаюсь оправдать и сделать его добром, то я вам хочу сказать, у меня черное называется белым, а значит белое будет черным. И таким образом я формирую свое сознание. А теперь с вот этим сознанием, неправильно выставленным, да, я вам что хочу сказать, мы начинаем определять мотивы другого человека. Я хочу сказать, мы все одним миром мазаны, мы все из одной земли созданы. Я хочу сказать, у нас приблизительно действуют одни и те же законы, будем говорить, с плюс-минус небольшой поправкой, ну, будем говорить, на интеллект, на образование, на склад ума. Но суть законов, действующих в людях, она одна и та же. Поэтому я что хочу сказать. Если мы в себе не можем разобраться, не можем честно сказать себе, что да, я грешен, на грех назвать грехом, если мы его оправдываем, извиняем и так далее, ну и тому подобное, я хочу сказать, мы тем самым извращаем свой духовный взгляд. Рассудок приводим к деградации, рассудок приводим, будем говорить, он перестает функционировать нормально. И тогда в других людях, я хочу сказать, можно не заниматься этими изучениями людей, мы никогда их правильно не поймем, потому что мы не можем понимать даже самих себя. В себе мы можем прочитать мысли, в другом человеке, если он не сказал, мы не можем этого прочитать. Так если мы в себе слышим и не можем дать правильную оценку, то что мы можем говорить о том, что думает другой человек? Я хочу сказать, что угодно. Знаете, мы можем сказать об этом человеке, и есть поговорка, на вору шапка горит, или каждый судит в меру своей распущенности, да, это мирские, как бы, такие, будем говорить, поговорки, но я хочу сказать, они здравые и правильные, да. Никогда мы не разберемся, мы будем людям либо приписывать того, чего нет, да, либо наоборот будет. Поэтому все начинается с нас. Сначала вникай в себя, это как раз мир мотивов. Мы узнаем мотивы собственные. И когда мы на себе пройдем вот это, какие побуждения, когда мы поймем, когда у нас разум, когда у нас чувство, как внутри происходит борьба между чувствами и разумом. Далее, кому мы отдаем предпочтение, на чью сторону мы становимся, склоняемся. Далее, чьими рабами становимся. Потом, когда мы видим, как это проявляется, скажу такое, вникая в себя, оно еще подразумевает еще что? Что эти люди, наблюдающие сами за собой, они даже потом увидят, как и их же взгляд меняется, как они прячут глаза, будем говорить, ну, о себе будем говорить. Я прячу глаза, у меня появляется краска на лице, я начинаю вздыхать невольно. Я что хочу сказать? У очень мудрого человека, у очень выдержанного человека, это я говорю в высшей степени, да, о таком человеке, который трудно найти, то я хочу сказать, если у него все под стопроцентным контролем, если он внутри, ему не надо лукавить и хитрить, да, он может быть спокоен, он может быть рассудителен, я даже так скажу, спокоен как удав, что мы действительно ничего не поймем. Что у него внутри, но я что хочу сказать, это тоже информация. Если он на зло не реагирует никак, то я хочу сказать, уже можно предполагать, что он не злой. Далее, если он и на добро сильно не реагирует, значит он понимает, что может быть какой-то подвох в вопросе, что может быть какая-то провокация, и он думает, да, но я хочу сказать, это уже признак большой выдержки, большого ума и большого самообладания. Разве это не информация о человеке, да? Конечно, я говорю, там, если мы что-то уже видим, да, и если мы уже, можно так сказать, специалисты в этом деле, то я вам хочу сказать, я, допустим, наблюдаю за человеком, смотрю, даже, ну извините, я не хвастаюсь, я это говорю, я сейчас вот так посмотрю на человека, ну, 3-5 минут со стороны, чтобы он не видел, что я наблюдаю. Приблизительно на 85-90% я уже знаю, что из себя этот человек представляет. Умный, глупый, там приблизительный процент какой глупости или ума, да, наблюдательный, сообразительный, терпеливый, нетерпеливый, там масса информации, да. Если мне надо еще кое-что уточнить, потому что иногда бывает и в одном, и в другом вопросе, человек выдержанный, да, а мне нужно понять, он выдержанный, почему? Потому что думает или потому что пытается скрыть что-то, да, то тогда мне нужно там еще задать пару вопросов, да. И я хочу сказать, в силу того, что люди не имеют самообладания, не владеют собою, в силу того, что они плотские, а значит и заводные, а значит и теряют рассудок, а значит теряют и контроль. Поэтому людей не христоподобных, то есть плотских, какие бы ни были там степень ума у них, какой бы ни был, да, я хочу сказать, ни в одном, так другом вопросе у них все равно пролезет наружу. То есть написано, помните, еще есть такой стих, возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли там, ну, одежда, да, я чуть-чуть запамятовал уже этот стих, как-то сейчас вылетел из головы, да. Все равно будет это видно. Все равно будет у человека это исходить. Только вот каким образом, если он в одном пробудется, он в другом проморгает. Но оно где-то все равно вылезет. Даже бывает такое, при вас он ничего не скажет, зато выйдя в коридор, он выскажется. А при вас будет вести себя вот так и так. Но я говорю, и вот там тоже уже информация о том, что из себя человек представляет. Далее, если вы поняли, при вас не высказался, вроде его и спасибо, и хорошо, а дальше вышел и высказался, он вот так, он еще и скрытный, от него можно ожидать еще, извините, какую-то подлость, да? Это тоже информация, которую нужно, как говорится, мотать на ус и иметь в виду, когда с таким человеком общаешься, да? Поэтому, вникая в себя, я хочу сказать, мы разрешаем одновременно массу различных вопросов. Во-первых, научимся слышать голос Божий. Во-вторых, начнем понимать голос сатаны. В-третьих, как происходит борьба между Богом и сатаной внутри нас и между какими органами, между разумом и чувствами мы поймем, что борьба происходит. Да? Поймем, вникая в себя и роль свободной воли своего выбора, кому мы даем предпочтение, кому нет. Да? Далее, вникая в себя, мы начинаем понимать внутренние помышления и намерения сердечные. И грех будем видеть не только внешне, но и на уровне намерений и помышлений сердечных. Далее, вникая в себя и начиная правильно, адекватно давать себе оценку, разбираясь в собственных мотивах, вы заметите, что вы начнете постепенно, это не сразу, не в один момент, знаете, как занавес поднялся и все стало видно, да? Вы будете потихоньку видеть, как все больше вы начинаете понимать людей, как все больше будете видеть. Да, поначалу будут еще ошибки, но и будут уже действительно правильное понимание других людей. И если чем дальше, тем больше будете этим заниматься, вы поймете, что все больше и больше вы будете видеть и понимать других людей. Настанет момент, когда... Я не говорю, когда у каждого человека это наступит, потому что это зависит и от работоспособности, и от способности учиться, и от, будем говорить, честности перед самим собою. Ну, я имею в виду, чтобы называть свой грех по имени, да, я хочу сказать, и от умственных способностей еще тоже зависит. Не у всех одновременно и не у всех с одинаковой скоростью этот дар различия духов может появиться. Но я хочу сказать, появиться он может у каждого человека, если он будет заниматься собою и вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно. Как только проникнет в мир собственного духа он, или в мир духов, намерений и помышлений сердечных, он начнет как физик, ядерщик, как химик какой-то, да, и в молекулах, и в атомах, и в чем хотите разбираться. Это станет для него, будем так говорить, естественной наукой, и не такой уже будет сложной и далекой, и чужой, и таинственной, как когда-то она была, да. И я хочу сказать, и тогда начнется процесс, что мы будем понимать настроение других людей. Поэтому я так скажу, что да, возможно научиться понимать сущность другого человека. Возможно научиться даже настолько глубоко понимать, что может быть это сегодня казаться и нереальным, да? Но я хочу сказать, за любым вопросом можно видеть мысль. За любым поступком, даже за взглядом можно ожидать действия. Это так же самое, как вы видите, собака стоит, как-то странно на вас смотрит. И вы чувствуете, как-то необычно она смотрит. И вдруг раз, зубы оскалила, о, теперь понятно, вон она с чего начиналась, да? То есть, другими словами, я вам даже так хочу сказать, примеры, масса их может быть. Даже, я так говорю, были маленькие дети, да? Советское время, памперсов не было. Пеленки, стирка, вся квартира завешена, стирка бесконечная. Знаете, многие прошли эту школу, как говорится, советскую, да? Но я что хочу сказать? Конечно, я не раз наблюдал, женщины стирают, стирают, стирают. А я, знаете, в силу склада своего ума, думаю, да сколько же это можно стирать? Не, надо что-то придумать, чтобы было меньше стирок. А что ты, моя мама, а что ты можешь тут понять? Ребенок маленький, он не может сказать. Я говорю, мама, успокойся. Я тебя, во-первых, не спрашиваю, во-вторых, говорю, успокойся. Я стал наблюдать. Вот ребенок, если хочет в туалет, или начинает что-то ножками, или начинает как-то так, знаете, вот туда-сюда ерзаться, вроде там запеленали туго, вроде ручкам некуда. Потом смотришь, вот точно уже раз понаблюдал, два просто наблюдаешь. Я уже понял. Когда ребенок идет в туалет, как только начинаются какие-то специфические для этого ребенка действия, после этого просто надо проследить несколько раз. Все, я и понял, ага, все, как только начинается, так раз, быстренько раз. Он говорит, слушай, успел, ну это тебе повезло. Я говорю, подожди, это не повезло, это уже начинается какая-то работа. Я стал ловить, пеленку одну-две спас, уже все равно, как говорится, меньше стирать, меньше потом проглаживать же еще надо было, да? Дальше. Я обратил внимание, говорю жене, смотри, вот когда ребенок пописит или покакает, вот как это связано с приемом пищи, как это связано со сном, когда во сне он это сделает. Я говорю, даже маленький ребенок, казалось бы, там 3 месяца, уже это можно замечать, уже это можно ловить этот момент, и можно, ну, как говорится, пусть в таких мелочах, но я хочу сказать, мы понимаем же мотивы, что ребенок собирается в туалет. По каким? По каким-то внешним признакам. Или это после еды сразу, или это начинает движение ножками, или это начинается какой-то такой, знаете, вроде недовольство ребенка, а потом смотришь, успокоился, думаю, наверное, все-таки уже сделал дела, раскрывают точно, думаю, ага, вот. Так я говорю, даже с маленьким ребенком это можно делать. Скажите, если ребенок сидит за столом, и разве вы по глазам не поймете, что он хочет? Смотрите, это же внутренние мотивы, да? Что хочет кушать и чего ищет. Или вы взяли, поставили ему тарелочку с супом и говорите, кушай. А он такую рожицу сделал, глаза куда-то под лоб. Ну разве непонятно, что он не хочет? Хотя папа заходит, ты что, суп не хочешь? Хочу. Сразу глаза спрятались, как стали на место, взял ложку и ест суп. При маме, при бабушке начинает глаза куда-то. Так я говорю, разве по глазам не поймешь? Или пойди веничек принеси, подмети вот здесь на кухне. Сидит. Ну разве непонятно, что он смотрит на тебя? Разве непонятно, что не хочет идти, не хочет подметать? Далее, пошел. Разве походка ленивая? Непонятно, нет? Что он на работу не спешит? Если пошел за веником по дороге в туалет зашел, в туалете как засел, там заседание, да, партийное сделал. Разве непонятно? Далее, вот ребенок как складывает игрушки, складывает, не складывает, пытается до конца что-то сложить там с конструктора или нет. Разве непонятно, что им движет? А если он сидит, допустим, не получилось, бросил и все, и пошел. Вот такой по жизни будет. Это уже пророчество наперед, допустим, да. А если вот сидит, уже мама там говорит, а хватит. Я хочу сложить, я хочу вот так, я хочу быть вот так. Я говорю, вот это будет и математиком, может быть, и физиком, может быть, и конструктором. Ну, в крайнем случае, хозяином точно будет в доме, мастеровым. Вот вам пророчество. Наперед, как бы, да? В перспективу уже можно даже понимать, кем он будет. Есть стих, помните, даже отрока по его занятиям можно определить, каково будет его будущее. Так что я что хочу сказать, игры какие дети играют, далее, что им нравится, что любят, что не любят. Я говорю, ну там масса, я говорю, и по детям, и по взрослым, и как хотите. Все можно понять, о чем человек думает. Сидит человек, слушает меня, когда я вижу там людей перед собой. Я вижу, и кто согласен, кто не согласен, хотя вслух никто ничего не сказал. А у кого вопрос? Я говорю, у вас сейчас вопрос, вы вот этот вопрос не поняли? Да, откуда вы знаете? Я говорю, да у вас глаза, брови становятся как-то, как вопросительные знаки. Да, а я и не... Ой, как вы это все понимаете? Я говорю, очень просто, давайте я вам лучше отвечу на ваш вопрос, что вам непонятно, допустим, да? Так вот, что я хочу сказать. В принципе, все можно видеть, все можно понять. И этим можно пользоваться. Это великое благо для человека. Если мы имеем дар различия духов, если мы понимаем мысли, наперед понимаем, о чем человек думает, то я хочу сказать, извините, выражение, как говорится, не христианское, но говорят, у нас в карты играют, у нас все козырные тузы. У нас преимущество. Я вспоминаю вот советское время. Значит, в советское время, там, ну, приходилось мне, в общем, за религиозные убеждения в КГБ и в милиции быть, и за решеткой какое-то время там сидеть под следствием, да. Но я что хочу сказать. И сколько раз меня пытались раскрутить, я имею в виду, там, чтобы я проговорился, как говорится, забить баки, чтобы вот это вот заговорить, чтобы где-то я потерял контроль. Вот следователь сидит, что-то начинает там спрашивать, так издалека я смотрю на него, я сразу понимаю, вот он спрашивает косвенно, издалека, а я понимаю, да ему это 100 лет не надо, он это задает вопрос, чтобы, ну, начнем беседу, а вдруг я расслаблюсь, а вдруг я проболтаюсь. Он задает вопрос, а я говорю, а какое это имеет отношение вообще к тому, что я здесь сижу у вас в кабинете, и тем более последствием за решеткой. Да я просто так. Ну, я говорю, давайте приступайте к делу. Ну, вот давай вот это вот там какую-то опять начинает. Я говорю, слушайте, вы хотите, думаете, что вы мне заговорите зубы, и я потом отвечу вот так и так, что вы мне потом в протоколы это запишите? Я говорю, я так не отвечу, и зубы вы мне не заговорите. Запомните, я сижу на том месте, где уши не развешивают. Так, сразу сидит такой недовольный, говорит, ну мне же надо протокол допроса. Я говорю, фамилию записали, адрес записали. Можете написать, как я вам ответил. Я уши развешивать не буду и отвечать на вопросы не по теме не буду. А в том, в чем вы обвиняете, там, я это отрицаю, потому что я этого не делал. И все. И я говорю, когда видишь наперед, то я вам скажу, преимущество неоспоримое. Я вспоминаю советское время, когда за мной следили. Это в Киеве я жил, не 1 миллион жителей, да, метро, тысячи людей кругом. За мной идет слежка. И я хочу сказать, я в метро, на эскалаторе, в вагоне, захожу, сразу смотрю двери, кто заходит, как заходит, выбираю место, становлюсь, знаю, что все равно кто сидит, он должен на меня посмотреть. Так как он не ожидает, что я смотрю сразу за всеми, как только он встретится, он же не обучен этому, он сразу глаза прячет, и я сразу определяю, кто за мной следит. Далее, я понимаю, то есть даже по взгляду, бывает, даже стоит там чекист, следит за мною, а он же хочет создать, видимо, что он не следит, Он ведет себя неестественно, как-то рассматривает что-то так, но настолько неестественно, что вызывает удивление. И я так смотрю, думаю, кажется, вот этот. Держу под контролем. Раз, точно. То есть я к чему это хочу сказать? Ребенка, чтобы воспитывать. Если вы видите, о чем он думает, а это можно видеть, я прямо сказал, видеть, о чем он думает, видеть, исходя из выражения лица, взгляда, мимики, походки, далее, там, медленности какой-то, да, или ретивости какой-то, или злого огонька в глазах, да, все можно видеть и понимать, и наперед этим пользоваться, да. Кстати, хочу сказать, когда женится, замуж выходит, ведь это же то же самое. Сами знаете, я уже как-то говорил, услышал когда-то по радио, двое запомнил, два примера, а третий вылетел из головы и по сей день не могу вспомнить. Никогда так люди не врут, это происходит на выборах, когда кандидаты наши дорогие себя пытаются представить каким-то, да, любящим весь народ, да. И когда женятся, замуж выходит, когда знакомятся мужчина, женщина, парень, девушка. Никогда больше не врут. И еще где-то третий, я не помню. Так я хочу сказать, женятся, знакомятся, там вранье по полной программе идет. Там никто не раскрывает своих истинных мотивов, своих ошибок. Там каждый старается показаться как можно лучше, как можно вежливее. Одни улыбки, одно там, я не знаю, одни приятности. И человек развешивает уши и думает, вот это вот попал в хорошем смысле слова. Вот это же повезло. А он мне говорит, ты обрати внимание, вот эта вот дама или этот парень, повезло. Он уже третий, она или он третий раз разведенный. Может, человек умеет так играть красиво, да? Так я что хочу сказать, все можно увидеть, когда, естественно, даже вот там вот знакомятся, мне говорят, а как можно узнать, она действительно работяга или нет? А я говорю, это очень просто, когда работяга, и она подает тебе там или что-то готовит, ты это поймешь, она делает естественно, а когда много артистизма, там много такой, знаете, как по минному полю ходит, все как-то так делает, старается, знаете, ну как будто сыграть эту роль. А я хочу сказать, там, где нету навыков, там, то там неуклюже, то там неуклюже. То там выпало с рук, то там режет как-то неуверенно, то еще что-то. Но я хочу сказать, там масса вещей, по которым можно узнать. Любит, не любит. Капризная, не капризная, капризный, не капризный. Работяга, не работяга. Лапшу вешает или нет. Все это видно. Если где-то есть сомнения, можно задать вопрос в лоб и внимательно в глаза посмотреть для уточнения. И тот клиент будет готов. Его можно увидеть и понять. Поэтому я что хочу сказать. Все можно видеть. И мотивы проповедующего, и мысли слушающих, да, и даже какой расчет. Ну, я пример вам приведу. Я не раз разговаривал там с пастырями, да. Ну, это зачастую один на один. Когда уже просто личная встреча, когда нет посторонних глаз и ушей, да. Ну, пытается там противиться, потом говорю, а это куда деть, а вот это куда деть, а вот это, смотрю, сникает, и я уже вижу, что, да, уже ум появляется, он реально понимает, что он оправдывает церковь, вовсе не имея никаких оснований для этого, да. В конце концов, да, Саша, я с тобой согласен. Но все равно церковь, но все равно надо. Я говорю, ну, ты скажи, пожалуйста, ты вообще работать любишь своими руками? Ну, понимаешь, я говорю, вы уже ответили, больше не надо. Кто любит, тот любит, а кто понимаешь, тот не любит. Я говорю, вы согласились со мной, потому что нету доказательств, вы не столь глупые, чтобы не понять то, о чем я говорю. Слишком много текстов, слишком много выдержек, чтобы отрицать. Нужно быть уже просто глупцом. Но что я хочу сказать? Если человек согласен, а потом понимаете, но все равно надо церковь, то я хочу сказать, человек хорошо устроился, он понимает, что пойти за мной, это значит, неспроста же я спросил, работать любите или нет, да? Он понимает, что здесь работа не пыльная, не тяжелая, тепло, светло, и мухи не кусают, почет есть, церковь пришел, раз там в неделю проповедь сказал, там за главного, за старшего побыл, а какой почет со мной? А какая зарплата со мной? А за что буду жить? А как я буду выглядеть? А что люди обо мне скажут? Я хочу сказать, там материальные, как говорится, так будем говорить, мотивы понятны. Есть люди просто не из-за материальной выгоды, а есть такие просто фанаты нерассудительные. Те тоже будут глотку рвать за церковь, все будет как теннисист, все стихи, как мячик отбивать сразу. Знаете, просто человек такой одержимый церковностью, да, любовью к церкви. Без всякого рассуждения, ни на какой стих не обращают внимания. Ну, тут понятно, тут не материальные претензии, тут уже с головой не совсем в порядке у человека. Он отрицает явное, он не хочет слушать, он не умеет слушать, он даже не знает. И сам Бог его поставил на это служение. Тут все понятно, диагноз, как говорится, на лице. Поэтому, что я хочу сказать, можно знать мотивы, истинные мотивы любого человека, да, но все начинается с того, что необходимо познать самого себя, все свои мотивы, чем ты живешь, какие твои внутренние настроения. Любое настроение можно это увидеть. По живости глаз можно увидеть, когда хорошее настроение. По грустинке, которая видна в глазах, тоже можно понять, что что-то не совсем хорошо, да. По злой искорке можно понять, что вообще камень держит на сердце против кого-то, да. Все можно понять. А и можно и понять и такой взгляд. Ты ему рассказываешь, он так смотрит насквозь и чувствует, что ты он далеко-далеко в какой-то галактике находится. А потом говорит, ой, брат, так хорошо ты говорил. Я говорю, ну все понятно. Мало того, что не слушал, так еще и прибрехал в конце. Ну, и это я вам просто говорю, что не то, что вот я осуждаю, я там вот, я просто как бы говорю, я вижу и сам себе говорю. Ну, понятно. Спасибо за то, что так брат хорошо говорил, а я его даже и не слышал. Вообще где-то в своем мире был. Так что я хочу сказать, все это реально. И подобно Христу мы можем тоже так поступать, видя помышления, зная помышления, без какого-либо проявления сверхъестественной, чудодейственной силы Божьей. Так, ну думаю, что ответил на этот вопрос. А Светлана из Санкт-Петербурга спрашивает. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 7 стих. И 10 глава, 28 стих. Какая пища идоложертвенная является, какая пища идоложертвенная? И является ли поминальная пища идоложертвенной? Задает вопрос Тамара Ложкова. Значит, что я могу сказать? Ну, вы помните, да, я не буду сейчас эти читать стихи, в принципе, если захотите, прочитаете, да. Что я вам хочу сказать? Пища идоложертвенная, помните, жертвы приносились и в храме Божьем, да? И эти жертвы были посвящены не идолу, а Богу, как бы, да? Жертва Богу приносилась. И вы помните, что участниками едения этой жертвы были и священники, были и те, которые там приносили жертву, да, ну, в зависимости там, какая жертва была, там, вы помните, не одна жертва была, были разные жертвы, разные названия и разное, как говорится, назначение каждой жертвы было. Но я что хочу сказать, ели участники этой жертвы, что говорило о том, что они должны принимать в этом участие, да, в этой жертве, потому что жертва на что-то указывала. И также было точно и в капищах, где приносились жертвы идолам. И вы помните, да, что раньше стоял вопрос в капище «не ходи, идолу не поклоняйся, идол – это не Бог, и идола жертвенного не ешь. Почему был такой, как бы, запрет не ходить? Дело в том, что те, которые были верующие в Бога, ну, будем говорить, это Ветхий Завет, евреи или иудеи, да, в своей духовности не очень-то сильно отличались от тех, кто ходили в языческие капища, поклонялись идолам. И в силу того, что люди не вникали, не рассуждали, не наблюдали, тоже были в служении Богу достаточно примитивны. И тогда Бог говорил: не ходи. Почему? Потому что и там жертва, и там жертва, и там храм, и здесь храм, только там вроде капище, а здесь это, так бывало, что так тоже красивый, да, только здесь еще чему-то учат, что что-то не надо делать, а там вообще ничему не учат, а так отнес Бога злого, умилостивил, вот тебе и хорошо, и будет благословение, да, то люди имели склонность зайти туда, посмотреть на экскурсию, а потом через время и там и остаться, и стать идолопоклонником, да, поэтому и был вопрос, запрет такой: не ходи туда, не прикасайся и не ешь. Ну, вы помните, уже апостол Павел, вот в этом же послании к Коринфянам 8 главы, там 7 стих, да, 10 глава 28 стих, он говорит, что идол в мире есть ничто, что на самом деле это выдуманный, вырезанный из дерева Бог, или изваянный из камня, или вылитый там из металла, из золота, серебра и так далее и тому подобное. Что это не Бог. Понимаете, да? Это выдумка человеческая. А значит, что если это не Бог, то пища посвящена кому? Да никому. Это кто-то себе что-то надумал. Придумал себе Бога, потом придумал идоложертвенную пищу себе, да, потом придумал, что над этой пищей как-то освящается там или получает какие-то благословения, да. Вот такое было надумано. И Павел пишет: идол в мире есть ничто. А если и теперь есть и идоложертвенная пища, то это тоже никакому идолу, никакому Богу не посвящено. И если ваша совесть немощна, что, немощна в каком плане, что а вдруг это тоже Бог, а вдруг это тоже, и знаете, ну раз такая совесть, то говорит, тогда ладно, не ешь. Но если ты уже вырос из этих штанишек религиозных, да, если ты уже понимаешь, что это чепуха, то ешь, если эта пища чистая, допустимая Богом для употребления в пищу, ешь ее просто как пищу. Пусть тот человек себе придумает, что это там посвящено тому-то и тому-то, ты ешь как пищу, если она тебе пригодна в соответствии с Писанием, с совестью и твоим разумом, да, если она пригодная как пища. Пусть кто-то говорит, что это посвящено тому-то и тому-то, ешь спокойно. Я вам просто приведу пример. Было время, как говорится, детство и отрочество моего в христианстве, это было уже за 20 лет мне. И что я хочу сказать? У моего отца дядя православный священник. Ну, естественно, по-адвентистски меня как научили. Иконам поклоняется, это уже идолы. Так, ну раз идолы, это, я вам хочу сказать, это мама меня учила, хотя я был вроде неверующий, но все-таки вложила что-то. Я приходил когда в гости к этому дяде своего отца, православному священнику. То я хочу сказать, у меня там все воняло идолами каким-то, у меня какой-то запах там, ну, у православного священника, знаете, там и ладан, и всякие эти, а мне это все каким-то попом воняло, вот попом, извините, так, не хочу никого оскорблять, ну, просто как понимал, по-детски, да. Далее, если какая-то, если Пасха, то он уже ж там насвятит, и мой отец, хотя неверующий мой отец, как говорится, там про веру и разговора не могло быть, зато Пасок принесет, яиц крашеных. А мама же моя говорила, значит, Пасха священная, священная. А он же поклоняется кому? Идолу, идолу. А идол это же икона, икона. Ну и естественно, икону в доме своем нельзя хранить, это раз. Далее, Пасху священную, посвященную, да даже не посвященную, она все равно же этому идолу нельзя в рот взять. Два. Яйца крашены, да боже упаси, это же вообще кто его знает что. И даже так научили, что если в доме батюшка попросил благословения на пищу, что это тоже не стоит есть. Ну ладно, если сам тихонечко перемолишь его молитву на свой лад, на адвентистский, то если пища тебе там подходит, да, то можешь ее есть. И помню, отец принесет Пасхи, то я там либо собакам скормлю, либо котам скормлю. Яйца так я через форточку выкидывал, только того, что они крашеные. Ну, вот такая моя была совесть. Это было идоложертвенное, это я не ел. Наступил момент, когда мне просветлело, думаю, вот вера моя в Бога, на чем стоит, да, на чем она построена. На каких-то вот этих забабонах, будем говорить, и научили же меня так. И вроде бы не в ветхозаветнее время живем, а вот научили так. И знаете, когда я так вник в эти вопросы, понял, то я вам хочу сказать, можете спокойно есть Пасху, если не считаете, что она там действительно освящена, ешьте ее как пищу. Ешьте эти крашенки, это те же яички, если вы их кушаете, только сверху покрашены. Хоть батюшка там, хоть побрызгал на них веником, хоть не брызгал, хоть поплевал там, я говорю, извините, я хочу сказать, или в церкви они были, или не были в церкви, или там яблоки, говорят, носят святить, а после этого кто-то говорит, я не буду их есть, а их в церковь носили, батюшка водой брызгал. Я говорю, выбросьте это с своей головы. Если вы понимаете, что Бог это не батюшка, Бог это не икона, что бы там батюшка не покропил, пусть бы как бы он там не благословил эту пищу крестным знамением, это батюшкины проблемы. А ваши проблемы, если эта пища подходит, можете есть спокойно, вы не оскверняетесь, потому что вы понимаете, что икона это не Бог. Брызгание водой батюшкиной – это вовсе не осквернение этой пищи. Это кто-то что-то придумал, в это верит и этим занимается. А зачем вам вашу веру связывать с чьими-то выдумками? Кто-то может говорить, да, это вот батюшка посвятил. Или, ну хорошо, пусть хоть трижды посвятит ее. И помолился, съел, если это мне подходит, и на этом все. Так что и участие в похоронах, где батюшка там молится на пищу, или там поминки. Я раньше тоже, там кто-то умрет, раздают конфеты. Я ребенок конфеты любил, но чтобы я ту конфету съел, я обязательно либо выброшу, либо собакам отдам каким-нибудь, либо еще кому-нибудь подарю там это. Но я сроду не помню в детстве, чтобы я съел конфету с поминок. Потом, когда я понял, это те же самые конфеты. Ну, кто-то говорит, это поминки, помянем. Я хочу сказать, вы сами знаете, что того уже покойника хоть поминай, хоть не поминай, ничего в его судьбе уже не изменится. Поэтому не надо на эти поминки обращать внимание, можете съесть ту конфету, можете поучаствовать это даже, ну просто сказать, я не буду на поминках присутствовать, вы знакомый, ну ладно, если не знакомый, тихонечко встали и ушли, там ладно, эта проблема может как-то разрешиться. А если это так, довольно близкий человек, я не имею в виду по взглядам, но все-таки там знакомы, прожили вместе, где-то рядом, давно знакомые, вы скажете, я не могу кушать, потому что это поминальная пища, посвящена каким-то поминкам, да, православным там или еще каким. Вы просто обидите хозяйку. Ешьте спокойно, вы никак не осквернитесь этими поминками. Так что в этом проблемы не должно быть. Если вы имеете правильное понимание относительно тех поминок, тех икон, тех батюшков, Пасх, там, Рождества и так далее и тому подобное. Следующий вопрос. Артем спрашивает, а если материальные государственные законы не работают. Ну, например, Лев Толстой учил не противиться злому. Его учение принял Ганди и сделал бескровную революцию в Индии, да? Так, где этот баланс, когда надо бороться за свое имущество, когда это неправильно? Или все дело во внутреннем настроении в духе? Привязано мое сердце к материальному или нет? Но я хочу сказать, ну пусть, Артем, у тебя не привязано к материальному, к дрели. Ну что ты ее отдашь? Ну сейчас она не привязана, но она тебе завтра пригодится. Ты же ее не отдашь вот сегодня вот так. Ну на, бери, кто-то пришел, дай. Ну на. забирай как бы навсегда, да? Я хочу сказать, хоть привязано, хоть не привязано. Одно дело там уже за Христа полностью, как говорится, бросаешь все, не жалея об этом, да, это один вариант. А другой вариант, это когда, ну, ты пока живешь, и ты пользуешься и той же машиной, и там, комбайном каким-то, да, кухонным, или мясорубкой электрической, или там инструментом каким-то, да. В принципе, я хочу сказать, баланс здесь где? Ну, я вам так хочу сказать, баланс, конечно, мы должны наблюдать за своим настроением своим, да, что нами движет. Но я вам хочу сказать, ну, допустим, нами и движет, ну, привязанность к инструментам, которые, ну, нам надо, мы им работаем. Но я хочу сказать, ну, неужели мы возьмем и отдадим, но раз у нас привязанность к дрели, я ее так сильно люблю, то я ее отдам, чтобы победить в себе, ну, там, вот эту похоть какую-то, зависимость какую-то, да. Все равно же вам дрель как бы нужна, поэтому я так скажу, что здесь, я думаю, мотивы мотивами, ну и есть просто элементарное, будем говорить, есть элементарные материальные отношения, что вот противит, ну, злому, если он приходит, забирает, я хочу сказать, это вор и разбойник, на него есть закон. Ну, законы не работают. Ну, я хочу сказать, конечно, если такой момент, может, ты имеешь в виду такое, ну, вот предприятие какое-нибудь индивидуальное, да, большое, небольшое, законы государственные не действуют. Есть сейчас эти, как говорится, захватчики, которые захватывают предприятия, которые отбирают за бесценок там или за какую-то мизерную символическую плату. Но что я хочу сказать, если тут уже связано, так будем говорить, с крупным, будем говорить, не капиталом, а крупным бандитизмом, с позволения государства, да, то я что хочу сказать? Ну, мы не должны вот так отдать, но я хочу сказать, мы должны быть реалистами и должны понимать, чем это чревато, чтобы не получилось так, что, знаете, извините, из-за какого-то предприятия, там, который там прибыли, кто из нас сколько дает, чтобы головы не лишиться, да? Если государство не действует, а бандитизм процветает, грабеж такой, то я хочу сказать, конечно, тогда не стоит жизнь свою отдавать за материальное, да? Мы должны понимать, кто и что и как претендует, да? Но если это в доме, там сосед приходит, дай мне то или то-то-то-то, но я хочу сказать, ты же и на улице, ну, знаете, иногда вот спрашивают, а вот если на улице подошли, так, да, кошелек. Но опять-таки говорю, как вот поступить? Драться, не драться, защищать кошелек, не защищать? Я говорю, вы понимаете, это такой вопрос непростой. Дальше. Я объясню это, как я понимаю, а другой будет понимать это, у него другая совесть, другое понимание. И как этому противостоять, я что хочу сказать, здесь было бы правильнее сказать, каждый должен поступить по своей совести, какова на данный момент у этого человека. Потому что не может человек поступать по моей вере, у него свое видение. Я могу сказать свой взгляд, свою точку зрения, почему я вот так могу, почему я вот так не могу сделать, да? Но я что хочу сказать, другой может выслушать и может не согласиться в силу того, что мы находимся на разных уровнях духовности или недуховности, да? И то, что для одного может быть нормой, для другого может быть далеко не нормой поведения. Ну, я приводил как-то тоже примеры. Вот не протився злому. Есть такая книга «Охраняющие руки Божьи», да? Ну, вот она, кажется, на английском есть. На русском я в интернете когда-то набирал. Может, сейчас уже и появилась, не знаю. Там собраны, ну, в Латвии она была на латышском языке, поэтому моя жена читала и переводила сразу, да? Собраны где-то лет за 300, за 400 до нашего, вот до наших дней, да, или от наших дней назад, 300-400 лет, да, собраны факты о верующих, исторические, известные, зафиксированные в истории, когда Бог чудодейственным образом спасал верующих от различных, там, будем говорить, обид, от смерти, от тюрьмы, там, от голода, и от пожара. Ну, вот такие разные истории, да. И там есть и баптисты, и менониты, и пятидесятники, и адвентисты, и католики. Как Бог, ну вот, и с учетом, что они искренние были пред Богом, да, и Бог их спасал. Так я что хочу сказать, приводились примеры по поводу средневековых гонений, когда святая папская инквизиция, святая в кавычках, да, производила вот гонения на христиан, которые не подчинялись, будем говорить, диктату Папы Римского и католической церкви. И описывается, вот, один случай, это по поводу «протився, не протився злому». Заметьте, два прямо противоположных примера. И там их, я два просто привожу, а там их не два, там побольше их, да. Значит, Папа Римский издает указ, что какой-то там, я не знаю, кардинал с каким-то рыцарями, войском идет в Альпы, в горное селение, где там целое поселок или село, там не знаю, как назвать, где протестанты, которые не соглашаются, которые по-своему живут, по-своему понимают Писание, еще и проповедуют, спускаются с гор там где-то среди католиков, да, идут на них, как говорится, с оружием убивать. И указ был уничтожить. Или они перекрестятся, или уничтожить. Вот там была и своя церковь, да, и свой, как говорится, руководитель этой церкви. Он говорит, так и так, там кто-то донес уже быстренько, гонец какой-то прискакал, говорит, так и так, сюда идут. Все договорились, выходят все, ратушная площадь, как обычно, всегда центр, там ратуша городская, и там же и церковь ихнее здание, да. Выходят все от малого до большого, и дети, и старики, и взрослые, и женщины, и мужчины, все. И говорят, будем молиться, становимся на колени, будем просить у Бога защиты. Они понимали, что нельзя противиться злом за зло, да? Они понимали, что только Бог должен защитить, они не должны руки поднять в свою защиту. И вот они стоят, приближаются к селению эти католические воины, да, там крестоносцы эти. Приближаются, заходят в селение, все открыто, никого в домах нету. Дальше идут, все дома пусты от людей, двери открыты, никого нету. Идут, смотрят центр, значит, ратушная площадь, все стоят на коленях. Все просят защиты Бога и просят благословить католиков Божьей любовью, смягчить их сердце. Это невзирая, какие века, средневековье, да? Эти подходят, воины, с военачальником, и военачальник слышит, и воины слышат молитвы, молитвы о них, молитвы искренне за врагов, чтобы Бог благословил. Воины смотрят на начальника, ждут сигнал, чтобы поднять меч и начать рубить. Военачальник стоит молча, думает и дает сигнал, пока не трогать. Стоит и дает команду. Мечи в ножны, разворачиваемся и уходим. И вот они уходят. Никого не тронули. И вот факт истории. Бог защитил протестантов, которые не противились злом за зло. Другие случаи. Тоже. Выходят откуда-то там из какой-то местности какая-то армия или там отряд большой военный, да, вооруженный, идут опять на другое селение. В том селении понимали так истину, что нас убивают. Здесь мы все свои. Здесь не чужое государство, где непонятная политика и непонятные войны проводятся. И не знаешь, на чьей стороне ты воюешь и кого ты защищаешь, да? Здесь мы защищаем, как Израиль, наше селение, наша религия, нашего Бога, нас хотят уничтожить. Они понимали, что в таком случае они имеют право на защиту, как от разбойника на дороге. У них были мечи, у них было оружие, у них были луки, и у них были мудрые военачальники, так получается. все верующие. В то селение можно было пройти в том месте только через узкое ущелье. И один из их, будем так говорить, начальников в этом селении протестантском, такой, видно, способный к боевым действиям, да, заранее приготовили на отвесных скалах над ущельем огромные камни и приготовили с оружием там где-то уже как через это, через ущелье проходить. Две группы протестантов вылезли на противоположные над ущельем эти возвышенности, на отвесные скалы, и приготовились с камнями встречать. С оружием и с камнями. И когда войско это католическое зашло в ущелье, дали сигнал, когда стали сбрасывать камни, там еще и, ну, не совсем отвесные скалы, там еще камни были, начался камнепад. Там практически все войско погибло. Это, кто остался, они не могли назад прорваться, они оказались как бы в котле. Протестанты остальных добили. Что я хочу сказать? Они там пришли в селение, возблагодарили Бога за то, что Бог дал силы, совершил таким образом свою силу, да, совершил победу. И в то селение там, ну, я не помню, там не буду уже, знаете, ни одна история, может, где-то чуть-чуть запамятовал. Но там помню, не то 200 лет туда никогда католики не потыкались. А может, и больше немножко. То есть они понимали, селение в таком месте, и протестанты в плане защиты своих семей, своей веры в Бога, довольно воинственные. Ну, в каком плане воинственные? Когда защищать надо, да? И тоже это факты из истории, когда Бог защищал их таким образом. А бывало и такое, там, случаи, что тоже приходили, значит, католики, тоже по протестантам эта речь идет, да? Приходили католики, тоже шли, они стали молиться. И Бог делал чудо такое, что они, значит, туман такой, ну, ровно, как говорят, на ровном месте, ни из чего появился. Такой туман, что руки, говорят, свои не было видно на вытянутую руку, если ее протянуть. И вот стоят эти католики, туман такой, что они вообще... дальше носа не видят своего, да? Мимо них проходят все по тропке протестанты. И когда они прошли, то есть они просто ушли, как говорится, там не пишется, или собирались воевать, или нет, они просто просили защиты, и не стояли на коленях, а понимали, что надо куда-то идти, но куда идти, когда там, ну, местность такая, что все видно, да? Вот Бог дал такой туман, они прошли, как только прошли, тут же туман исчез, те католики смотрят, все, никого нет. Это я привожу вам примеры какие, да, одни вот так понимают, а другие иначе. Один говорит, хорошо, но если мою жену будет обижать, ты что будешь стоять, смотреть Богу молиться? Ну, а кто-то говорит, нет, я буду защищать, а другой говорит, ну ты давай тоже реально защищать. Ты реально посмотри сначала на ситуацию, или как кто-то говорит, слушай, если на дороге на тебя нападут, ты будешь защищаться или нет? А тот, буду защищаться. А другой говорит, надо еще посмотреть, сколько тебя встретят и какого телосложения, чтобы понимать, там защищаться есть смысл, или может быть отдать кошелек. Что так будет дешевле. Кошелек-то в любом случае отнимут, но так еще и голову проломают, могут убить или калекой на всю жизнь сделать, да. То есть, я хочу сказать, там действительно ситуация. И еще такое говорю, бывает же внезапно. Знаете, когда заранее знаешь, что тебя послезавтра 3 часа будут грабить, ну так ты, во-первых, туда не пойдешь, чтобы тебя грабили, да. Но я что хочу сказать. А может, ты и надумаешь, вот если будут грабить, будет вот так. А в реальной ситуации, когда, знаете, такой, знаете, эффект внезапности, когда человек растеряется, то он может поступить совсем не так, как спланирует. Либо собирался драться, а тут, извините, как говорится, вообще рука не поднимается, паралич какой-то, да? Либо собирался никогда ни на кого руку не поднимать, а тут взял, как дал, Кто его может осудить? Вот ты поднял руку, а тот говорит, так это были бандиты, они грабили. Я вспоминаю в своей жизни случаи, да. Вы знаете, даже как поведешь себя в той ситуации, что может быть и повлияет, да? Ну, я вот вспоминаю просто, в Воронеже как-то ехал, и меня гаишники останавливают, а там даже гаишники, у них вид бандитский, такое ощущение, что они одевают форму сначала бандиты, а потом на смену идут в милицейской форме. Останавливает гаишник, ковыряется в моей машине, ну все понятно, нет у нас, покажите здесь, а вот здесь почему, под капотом лазил. Ну так необычно, да? Ладно, едьте. Я еще там закрываю капот, он кому-то звонит, отошел, но я слышу. На кольце там, в общем. А я его спросил, куда, как мне проехать через город, он говорит, ну там на кольце, потом поворот налево и по объездной объедешь, чтобы не через центр Воронежа ехать. И слышу, на кольце. Ну я не понял, на кольце. Подъезжаю, на кольце стоит машина. Японская, или Nissan, или Toyota, я уже не помню, но японская запомнил. Я только трогаюсь, она за мной. Я даю понять, объезжаю, они объезжают впереди меня. И начинают тормозить. И начинают меня, ну чуть-чуть отпустили от кольца, подождали, пока не было никаких машин там за мной и впереди. И давай меня прижимать к этому, ну, к бордюру. Ну, мне надо было либо ударить, ну, с бандитами потом будет разборка, да? А я еще буду виноват, потому что сзади ударил их. Правила такие, да? Но я подъезжаю к бордюру, останавливаюсь, выскакивают трое оттуда такие, бритоголовые. Сразу так, быстренько. Ну, у меня щелка такая небольшая была, стекло опущено. Быстренько 2000 баксов, с города не выйдешь. Мы тебя предупреждаем, город полностью в наших руках. 2000 баксов и едешь, если нет, я молчу. Знаете, тут придумай себе такую ситуацию, заранее подготовься. И все было настолько неожиданно, что я там некогда было ни молиться, ни думать. Но я по одному понимал, выдержка и спокойствие. Быстро, я сказал, я молчу. Ты что, не слышишь? Я опять молчу. Потом так беру и говорю, спокойно. Говорю, слушайте, я верующий. Вы на мне не разживетесь. Вот так сказал и смотрю в глаза прямо. А там главный бригадир стоит. И смотрю, так раз он опешил. Ну, по выражению лица, по взгляду, какая-то нерешительность видно появилась. Он говорит, так знаете, немножко как бы с запинкой, с заиканиями, я тоже верующий. Я говорю, ну так что, верующий грабить будет. А он еще так, подтверждение, что верующий, вот тебе крест взял и по-православному перекрестился. А я говорю, так что, верующий будет грабить. И тот стоит уже и не знает, что делать. А двое на него смотрят, эти стоят на подхвате, типа, ну чё ты там это, чё ты, а он же бригадир, а бригадир в нерешительности, стоит, мнется. А потом говорит, так знаете, губы закусил, так как-то рукой махнул, говорит, и поезжай. Ну не противься злому, 2000 баксов, такие 2000 баксов, если хорошо, 300 было баксов у меня, или 400, да, хорошо, если было. Ну, не протився злому. Дорогие, у меня нет вот 2000 баксов, вот вам 300, у меня есть, вот я все даю, перед вами вытряхаю кошелек. Ну, хорошо, скажут, 1700 еще будешь должен, да? Я понимаю, что я им не должен давать. Поэтому я лично не дал бы. Ну, конечно, если бы там вопрос стоял жизнь и смерть, ну, как говорится, ну, для того, наверное, мы и молимся. Для того и как бы и вот такие ситуации происходят, что Бог таким образом уступился, да? Это, я говорю, ситуаций очень много в жизни, поэтому, понимаете, вот дать один рецепт, у кого как совестью, да, и там, то я хочу сказать, не всегда получится именно так, как хочешь. Но я что хочу сказать, да, конечно, там, я не сторонник отдавать, если кто-то будет мне грабить, не сторонник, и буду стараться защитить, но как это защитить? Или это уже и применяя какую-то мудрость Божью? Далее, как-то сказать, вот как я в данном случае про Воронеж рассказываю, да? Как я это сделаю? Как я... Понимаете, да? Тут уже зависит, как говорится, от человека, да? Но если я буду видеть, что это может кончиться, будем говорить, печально для меня, то я хочу сказать... Знаете, может, тогда стоит им эту машину отдать, просто, чтобы поживу по добру ноги унести. Но опять я говорю, мы молимся, как там будет, что там будет. Я вот тоже ситуацию такую говорю, вот и как поеду, раньше было, там то на Украину, то на Россию, как увидит гаишник номера иностранные, ну у него улыбка, ну он ее скрыть не может, вы понимаете, да? Как вот юморист один говорит, ну останавливает гаишник этот, украинский, останавливает кого-то, палочка, тот останавливается, тот подходит, руку прикладывает, сержант Петренко, трое детей, с утра ничего не ел еще, да, ну, так, грубо говоря, вернее, мягко говоря, грубо лезет в карман. Тоже еду, не нарушая никаких правил, тут раз, гаишник стоит, на видеокамеру меня снимает, ну, зачем снимает, если я не нарушаю, а сейчас будет придирка. Ну и останавливает меня, и прямо и номер мой, и так и я выхожу, он меня снимает с таким видом, так что, документы, посмотрел, ага, Александр Васильевич, так что, вы не знаете, что нужно ехать по крайней правой полосе, это в Луганске было, я говорю, а ваша машина стоит на какой полосе, на крайней правой, так вот я и выехал на левую. Так вы выехали, так вы ехали по той, я говорю, а я заранее, я вас видел, я сразу выехал, что я должен перед вами вот тут прямо выворачивать? Я оттуда и выехал. Вы должны были по закону, вынимает такой наглый, вынимает правила, вот смотрите, по закону и нарушение, причем и нарушение, чтобы вы знали, там, я говорю, $300 стоит, что я не по той полосе ехал, когда ночь и три полосы и пустые все. Так, $300. Или отнимаем документы. А у меня там это кончается ж, число выезда с Украины. А это ж свежий с гаишниками. Ну что, давать, не давать? Да нет, не дам. Я все сделаю, чтобы не дам. Я говорю, так, ваши документы. А это что такое? Я говорю, документы ваши. Быстренько. Моя фамилия такая-то, я говорю, мне то, что вы искаете документы, я должен записать номер вашего удостоверения гаишниковского, и фамилию я должен списать, и документы, это... А кто ты такой? Я говорю, Пушкин. Кто я такой? Документы я сказал. А потом будем и протокол составим. И я в протоколе все напишу. Что я имею право, за сколько я начну маневр с одной полосы на другой, это в законе не указано. Так, документы. Да я вас просто хотел остановить, просто посмотреть документы. Что вы такое, как поехал? Я говорю, так вот, просто остановили, до свидания. Пошел в машину и сел. А что, мне $300 надо было давать? Вот тоже не протився злому. А другой скажет, а что ты сказал, что Пушкин? Кто ты такой? А христиане могут такое говорить? Я говорю, а бандиты вот такие могут в этом фуражке, в этой гаишниковской, в карман вот так залазить, вот так требовать? Могут? В принципе, я ничего такого, но я говорю, я интонацией спросил, не христианские документы быстренько. Он почувствовал, что у меня кто-то, наверное, знакомый в Киеве, и он сразу, как говорится, понял, что не на того попал. Так это я опять привожу примеры жизненные, да, где, кто и как. Поэтому, говорю, ну, самые разные ситуации бывают. Поэтому я так хочу сказать, конечно, мотивы там свои знать, да, надо, далее... Права материальные, надо. Мы не имеем права отдавать, когда лезут к нам в карман. Не имеем права и не должны. Но, исходя, какое государство, какие наши органы правопорядка или органы беспорядка, да, если это еще связано, может быть, с тем, что можем лишиться жизни или кто-то из нашей семьи, то я вам хочу сказать, здесь уже должна быть рассудительность. Вот для того мы и говорим, что нужно молиться, для того мы и должны уметь иметь отношения с Богом достаточно близкие, чтобы сразу же слышать Божью подсказку, да, и чтобы уже по ходу ситуации мы могли адекватно дать оценку и мудро поступить. Потому что ситуации тысячи, людей тысячи, люди разные, и те, которые хотят зло причинить, и те, которым хотят причинить зло. Поэтому и вера, и совесть у всех разная, и каждый поступит по своей вере и по своей совести. Поэтому я думаю, что правильно будет не давать общий рецепт всем всегда на все времена. Да? Правильно сказать, что мы должны поступить по любви, мы не должны дерзить, не должны делать зла никому, не отвечать злом за зло, да, там не убивать человека. Хотя, с другой стороны, когда там на тебя и ты уже отбиваешься, ты можешь и убить человека, да, но если ты защищался, тут уже тоже вины нет, даже с точки зрения христианина, христианства. Поэтому я считаю, что мы должны просить у Бога мудрости и иметь эту мудрость, чтобы правильно поступить. Я не дочитал еще вопрос Артема здесь, да? Значит, с другой стороны, когда в советское время НЭП закончился, и коммунисты забирали все в колхозы и в государственную собственность. Те, кто не захотел добровольно все отдать, умерли на Соловках и в ГУЛАГе. Ну вот, тоже пример, сам Артем ты приводишь, да? То есть, надо, как говорится, исходить из того, что жизнь, душа больше тела, и тело больше имущества. Если вопрос касается жизни, здоровья, инвалидности, да, смерти, то я думаю, тут уже, тем более, знаете, органы правопорядка далеко, бандиты близко, реально вот это, а то нереально, да, то я хочу сказать, здесь уже надо исходить из мудрости Божьей. Валера спрашивает, а как понимать текст Римлянам 8:26 «Воздыханиями неизреченными»? Так, сейчас прочитаю Римлянам 8:26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ну, помните, мысль такая, что Дух знает, о чем, ну, я пример такой приведу, вот иногда бывает у человека нет слов, да, а просто так вздохнет, Господи, ой, ну, ты знаешь, что у меня, Господи, помоги. Ну, то есть, мы вздохнули, мы вроде конкретно ничего не сказали, конкретной информации не дали, да, конкретно не сказали Богу, вот что делали, спасили, помоги, или там, освободи меня от чего-то, да. А вот иногда тяжесть на душе, и это выражается воздыхание. Ну, неизреченное, что слов нет, но разве вздох не красноречив? Или немного речи, ведь он иногда бывает больше скажет, чем слова, да? Так я хочу сказать, стих какой, да? Дух подкрепляет нас в немощах, то есть когда искушение, когда там какая-то проблема на душе, не все хорошо, да? Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, мы иногда не знаем, что Богу сказать, как должно. Иногда, Господи, помоги, а спроси, что ты хочешь, да, я и сам не знаю, что. Знаете, как человек говорит, ой, и люблю женщину, и женат, и вот и с этой женатой, на ком женат, жить не могу, а с этой бы жил, но я в браке, а я верующий, а разводиться нельзя, а если разведусь, то... Вот человек такое, как говорится, на душе, и вот он, ой,
Я говорю, так что ты хочешь? Саша, посоветуй, что ты хочешь? Вот ты мне скажи, что делать. Я говорю, ну если я тебе скажу, что оставайся с женой, а ты мне что скажешь? Попробуй сам с ней, да? Уживись. Хорошо, если я скажу, разводись. Ты этого хочешь? Да. Так ты хочешь, чтобы я взял на себя грех? Что ты хочешь? Ой, я не знаю, что я хочу. Ой, ну... Скажите, он не знает, он же знает, что хочет. Так я что хочу сказать? Когда он ойкает перед Богом или ойкает передо мною, в принципе, понятно, что не хочет жить с этой женой, а хочет с той, но понимает, что нельзя, и понимает, что он верующий, и пойдет, как говорится, на нарушение, да? Но я хочу сказать, а разве Бог не знает, что за тем вздохом стоит? То Дух Святой, как бы я так буду говорить, сканирует же наше настроение. И он же внутри, человек просто не высказывает, но внутри-то он знает, что он хочет. Что Дух Святой даже, я уже так скажу своим языком, сканирует наши внутренние настроения, наши внутренние невысказанные, незреченные, значит, эти воздыхания, да? И Богу передает, как бы, ну, тут даже, я скажу, тоже такое слово, передает Богу, а Бог вот ничего бы не знал бы сам, да? Ну, я скажу так, для нас написано так, да, что до Бога Духом Святым доходит информация даже от наших вздохов. Там, как говорится, просканирован вздох, просканированы помышления, намерения сердечные, что за этим вздохом стоит, и как раскрытая книга пред Богом появляется. Даже когда мы вздыхаем и не знаем, что и как сказать и о чем помолиться. Дальше. Светлана, Санкт-Петербург. Валерий. Да, тут у Валеры то, что иногда не слышно. Что я хочу сказать, у Аллы тоже может быть там и такое. У нас тут буря была днем, и ветер, и мороз, и сейчас град такой у нас вот по окнам так затарабанил, знаете, как вроде костяшками кто-то бросал, ну, прекратился. То у нас буря была сильная, там на побережье до 30-27 метров в секунду, сильная буря. Возможно, что-то и со связью тоже, вышки там тоже шатаются. Хотя, если проводной интернет, ну, не знаю, ну, погода может тоже играть, если вы... Галя Зихьярска пишет. Сегодня одной женщине в интернете ответила на вопрос о пришествии Христа, ссылаясь на Библию. И столько получила негатива в ответ от разных людей. Заткнитесь со своим пришествием. Не трожьте Бога и Библию. Не оскорбляйте верующих. Вы медиум. Вы знаете славянский, если читаете Библию и так далее. Столько у людей злости. Ну, я что хочу сказать, трудно мне там сказать конкретно, Галя просто информацию дала, да, здесь в чате. Но что я хочу сказать, иногда, вот видите, люди настолько сейчас взвинченные, жизнь такая, может быть, еще и с верующими встретились. И знаете, когда верующие говорят о пришествии, вот-вот-вот, потом не сбывается, потом когда смотрят на жизнь верующих, что явно поймешь, что они не готовятся к пришествию, да, то я вам хочу сказать, там, может быть, Галя, ты попала просто, как говорится, под удар молота, да, и надо попадешь на таких людей, когда ну, где-то человек озлобился, а на тебя выплеснул. Скажу такое, что в принципе людям и жить тяжело, и жизнь озлобляет, и пришествия не хотят, потому что понимают, что это кончина века, и, как говорится, хотят, хочется пожить по-человечески, как они это понимают. Поэтому, возможно, столько злости и выплеснулось. Дмитрий Ратыч пишет, Псалом 14, стих 5. «Кто серебро своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Это по поводу того, что в рост евреи под проценты ну, как бы занимают, да, деньги, да, а потом проценты снимают с человека. Значит, Псалом 14, 5 стих, я прочитаю его. Спасибо за этот стих. Вот как прочитал, сразу вспомнил. А так сразу помнишь, что-то такое где-то написано, но в данный момент как бы это не мог вспомнить. А тут как раз Дмитрий написал. Так, сейчас минуточку еще раз. Псалом 14, 5. Я прочитаю с первого стиха, хороший такой псалом 14. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». И дальше. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Смотрите, этот стих прямо говорит, что если Давид об этом пишет, то так оно и есть, как я в принципе и объяснял. Что, смотрите, кто может пребывать в жилище твоем? Кто может быть в присутствии Божьем? Наряду со всеми преступлениями, да, в том же ряду стоит, кто серебра своего не дает в рост. То есть, фактически, как бы, Бог против этого. Ну, вполне возможно, что это уже бытовала традиция, и Бог, как бы, сказал уже тому, ладно, своим хоть не давайте, но чужим. Также возможно, как помните, есть повеление такое, удавленные и крови не ешьте, отдай язычнику. То есть тебе нет, вам нельзя, вы народ святой, а им отдайте, с другой стороны, а зачем отдавать? Ну, так они все равно такое едят, как говорится. Для них это еще и пища будет. Спасибо, Дмитрий. Надя спрашивает вопрос. «Мои знакомые по субботам едут в собрание, и пока их нет дома, в квартиру проникает вор. Уже поменяли замок, но гость все равно приходит. Звонят мне, не знают, что посоветовать». Ну, что посоветовать? Если вор, значит, знает, что человек ходит по субботам в собрание, да, ну, на какое-то расстояние достаточно немаленькое, да, значит, понимает, что никого нету, все в покое находятся, в далеком месте от дома, да, то есть, ну, что я хочу сказать, что посоветовать? Там, в принципе, я хочу сказать, можно милицию обратиться, можно самому подумать, как и чего, ну, я имею в виду, встретить этого воришку, да, но я имею в виду такое, что вполне можно принимать какие-то меры, это ненормальные вещи, так что меры, в милицию можно вызывать, специально объяснить, когда и как, пусть заранее придут домой, пусть сделают засаду и пусть это сделают. Николай Сешкаралы спрашивает, как вы относитесь к тем фактам, что многие руководители АСД, Лепса, Кулаков, Штели и другие в свое время в той или иной мере являлись сотрудниками спецслужб? Так ли необходим для Церкви Божией союз со зверем? Есть ли от этого какая-то польза для Церкви? Как они это объясняют, чтобы не было гонений, физически сохранить Церковь Божью и так далее и тому подобное? Или это просто шкурнические интересы руководства? Я думаю, что точнее будет шкурнические интересы руководства. Сказать, что я, Иуда, за 30 серебряников сотрудничал с КГБ против той церкви, в которой находился руководителем, ну это уже, так сказать, признаться, что я Иуда, да? Ну, смелости не хватает. Были сотрудниками, есть документы. Кстати, хочу сказать попутно, я тоже много чего знаю. Я говорю, когда я стал... Ну, не был адвентистом в официальной церкви адвентистской, да, зарегистрированной, а был у реформистов. Меня вызывали в КГБ, мне тоже предлагали сотрудничество. И мне, допустим, сказали, в Киеве, если ты даешь подписку о сотрудничестве, то в Киеве, в центральной церкви ты будешь пастырем. Я говорю, как будешь пастырем в церкви, когда это же выбирает руководство? Он говорит, это не твоя забота. Будешь пастырем. Я сам знаю многих проплаченных КГБ. Они сегодня в церкви, они сегодня в почете. Об этом стараются замалчивать, умалчивать, да. Но я хочу сказать, это пятно, которое изгладить вряд ли удастся, да. Не, чтобы не было гонений. Но я вам хочу сказать, гонений не было. Но и крещение нельзя было... в советское время, чтобы кого-то крестить, нужно сначала списки предоставить всех крещаемых уполномоченному по делам религии, а тот сразу в КГБ это сдает. До крещения за несколько там какое-то время, да. И потом начинают вызывать всех по списку, почему ты крестишься, кто тебе это, как тебя туда затянули, и будет тебе то-то и то-то, и угрозы, вплоть до того, что с работы уволят. Это была польза, ну гонений не было, да. Далее, в церкви были темы, на которые никогда никто не имел права сказать. Потому что сидит уполномоченный, и сразу будет донос, и сразу вызов КГБ будет. Так что я сомневаюсь, что была попытка сохранить Церковь Божью. Была попытка сохранить свою шкуру. Потому что если бы они не пошли на сотрудничество, то фактически они бы сидели в тюрьме. А может быть, еще похуже что-то произошло. Поэтому там никакой пользы, не для того, чтобы не было гонений, а просто, я хочу сказать, есть такое колено Иуды Искариота. 13-е колено из сынов Израилевых. Колено Иуды Искариота. Очень многие к ним принадлежали, к этому колену принадлежали и до сих пор принадлежат. И, кстати, хочу сказать, что те, кто давали сотрудничество, давали подписку о сотрудничестве, они сегодня остались в церкви, и сегодня, я хочу сказать, если бы они завозмущались, спецслужбы знают, они держат их, как говорится, на коротком поводке. Откажетесь, мы сразу озвучим, кто вы, что вы, и когда, и что, и кого закладывали. Поэтому те, кто работал раньше, не работают и сегодня. То на КГБ, теперь на ФСБ. Разницы большой нет. У меня был случай такой, что, я вам скажу, в советское время меня КГБ хорошо знало, и я КГБ хорошо знал. Ко мне достаточно, было приставаний со стороны КГБ и угроз, да. Но что хочу сказать, уже в несоветское время, в одном из городов России, КГБ стали интересоваться моей, значит, персоной. Ну, я вынужден был приехать, когда я там был, да, и прямо пришел в КГБ, вернее, в ФСБ, и говорю, так и так, говорю, что это за действия такие, почему вы вербуете тех, с кем мы общаемся, с кем я общаюсь. Я говорю, и вообще, почему я вас интересую? Ну, понимаете, на вас с церквей донесли. В том городе могли на меня донести только церкви адвентистов седьмого дня. Другие церкви, я их не трогал, они не могли на меня никак доносить, потому что я к ним никак не относился. не было встреч, не было там, в чем бы меня могли обвинить, что приходишь, церковь разваливаешь. А вот адвентисты, да, в том городе, как говорится, от меня страдали. Я от них, а они от меня. Ну, я от них страдал, меня оттуда выгнали, да, а они от меня. Ну, что я имел право, как говорится, свободно говорить, что желаю, да. И адвентисты меня слушали некоторые, да, из того города. Поэтому он мне сказал, на вас донесли из церквей, ну, сказали в множественном числе, что вы тут проводите какую-то деятельность, чтобы мы помогли им. Ну, я им сказал, говорю, поинтересуйтесь моей, как говорится, вы же должны знать, историей, да, бывшей. Я вас хочу предупредить. Если вы работаете в КГБ советском еще до сих пор, то я вам сделаю неприятность. Я сейчас кое-куда пожалуюсь и скажу, что слежка как в советское время, что вербовка как в советское время, что доносы как в советское время. Он говорит, Александр Васильевич, успокойтесь, я думаю, мы этот вопрос решим. И я говорю так, если по мне поступит сигнал, что еще кого-нибудь вербуете из моих, спрашивайте у меня, я вам все скажу, чем я занимаюсь. Я взял и сказал. Чем я занимаюсь? Хорошо, хорошо, дай вам Бог здоровья, все, до свидания, с тех пор ничего. Так я хочу сказать, это уже в это время, не советское, та же самая работа. Алексей спрашивает, значит, Саша, жена моя спрашивает, как понимать, прилепился к идолам Ефрем. Оставь его. Почему это непростительный грех? Ну, слово «прилепился», я так хочу сказать, стал двое одной плотью. Почему «оставь»? Ну, я имею в виду, что если не совсем еще прилепился, и хоть немножко проблески ума появляются, то еще можно, как говорится, потрудиться над ним. Еще не окончательно влип, не окончательно пал человек, да? А если прилепился, стал с ним заодно, как в Библии написано, я во Христе, Христос во мне, да? Во Христе, как бы, да? А тут видали уже, то есть одно стало. То я хочу сказать, это человек полностью преданный этой мерзости, да? Это человек, который уже и думать не хочет, что что-то он не так делает. Это человек, который уже, как говорится, проквасился насквозь. Поэтому какой смысл, оставь его, то есть, в смысле, бесполезно что-либо с ним делать. Это есть люди такие, знаете, фанатичные, чему-то преданные, да? И тоже, когда ты видишь, что человек хоть немножечко задумывается, не совсем еще, как говорится, прилепился, не совсем еще потерялся человек, да? Видишь, что еще можно с ним разговаривать о чем-то на какую-то тему. А есть, когда видишь, он вообще, как говорится, проблеска света в голове не бывает. Вот просто фанатизм и все. Ну, я тоже говорю, оставь его, давайте так тихо, спокойненько уйдем, оставим этого человека, не будем его трогать, пусть как хочет, это его проблема. То есть, я не сказал так, что он уже погибший, да, но судя по возрасту и по тому, какой человек упрямый и что вообще мозгами не шевелит, то, конечно, перспектива там, можно смело говорить, что ничего с него не будет. Ну, как говорится, жизнь покажет. Точку последнюю ставит Бог, не мы, да? Поэтому, если человек еще не совсем, как говорится, потерянный, не совсем погряз, да, то скажу такое, что можно еще трудиться и нам над этим человеком, и Богу над этим человеком, да? Это еще, как говорится, простительный грех, да? А когда уже вот полностью вот так вот человек уже прилепился, да, то есть, другими словами, он уже противился Духу Божьему настолько, что, видимо, похулил его. Поэтому и сказано, оставь его, это непростительный грех. Грех не то, что грех, который не прощается, а чтобы грех простил Бог, мы должны признаться в нем, да, назвать грех именем. А чтобы мы его назвали, нам Дух Святой это подсказывает. А человек уже настолько воспротивился Духу Святому, что он его не слышит этого голоса, поэтому он не может услышать обличение, поэтому не может этот человек раскаяться, а значит уже и грех становится непростительным, непокаянным. Человек не способен уже каяться. Да, Ефрем не в состоянии покаяться. Но вы сами понимаете, когда речь идет «прилепился к идолам Ефрем», речь же идет о колене Ефрема. Не об одном Ефреме идет речь, о человеке, да? Поэтому тут сами понимаете, что нужно говорить, что из ефремлян тоже, может, там отдельные люди были, но просто сказано в общем, как бы, что весь Ефрем вот болеет такой болезнью. Ну, там исключения, я думаю, тоже были, положительные исключения. Надя спрашивает, советовала сигнализацию поставить, для них дорого, особенно после того, как украдено все самое ценное. Люди эти, мать и сын, сын болеет серьезным заболеванием, мать пенсионерка, вдова. Ну, я говорю, в милицию это дешево, пусть обратится в милицию. Ну так, я уже смотрю, 2 часа мы прообщались сегодня, да, думаю, на сегодня будет это достаточно. Так что следующее наше общение завтра будет в субботу. Я так понимаю, сегодня было не очень у нас это, как бы, связь у некоторых хорошая, а кто-то, наверное, более-менее и неплохо слышал, да.